Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о жертвах в Слове Божьем. А сегодня конкретно о первой и последней жертве. Поэтому за исходный текст возьмем послание евреям, глава 9, стих 26, где читаем: «Он же теперь, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Уже это нам кое о чем говорит. Библия не содержит Слово Божие, а является Словом Божьим. А в Слове Божьем, в Святом Писании, есть части, которые особым образом обращаются к нам и говорят к нашему сердцу. Такой частью является послание к евреям. Мы можем сказать, что оно является жемчужиной среди золота. В послании к евреям мы находим единственные в своем роде высказывания, которые не встречаются в других местах Святого Писания. Поэтому через сравнительно короткое время после рождения свыше послание к евреям особым образом говорит к сердцам спасенных. Это послание имеет такую любезную и нежную форму, что это едва можно выразить словами. Итак, это послание становится любимым, жемчужина. Поэтому, как написано в нашем тексте, послушаем кое-что из Слова Божьего о жертве и постараемся это понять. Как бы страшен ни был грех, жертва намного сильнее, чтобы устранить грех. Если бы жертва была меньше силы греха, то не было бы устранения греха жертвы. Поэтому послушаем немного о том, что говорит Слово Божие во многих местах Святого Писания о первой и последней жертве. Поговорим сегодня об этих двух жертвах. И сразу должен возникнуть вопрос: интересно все-таки, какая же это первая жертва и какая последняя? Итак, первая и последняя жертва Бога. Бога. Обе жертвы находятся в тесной взаимосвязи по отношению человеческого греха. В сообщении Святого Писания первую и последнюю жертвы связывают мощные параллели. У Бога есть основные принципы, то есть положения, которые человек не может перешагнуть, ибо Бог этого не допустит. И сам Бог имеет в себе эти основные принципы, эту основу, которая является выражением Его существа. Именно с таким вопросом мы имеем дело в нашей теме, которая гласит: «Без пролития крови, то есть у Бога, не бывает прощения». Евреям 9, стих 22. Здесь мы видим Божий принцип, который только через пролитие крови ограничивает вину греха и связанное с ним прощение. Если сегодня, в конце времени благодати, некоторые кривые личности пытаются нарисовать нам бескровное Евангелие, мы так или иначе такое Евангелие не примем, то это исходит не свыше от Небесного Отца, ибо от Него исходит все доброе, добрые дары. Но это есть злой дар, бескровное Евангелие. Хочу здесь заметить, что среди немецких Библий, а их несколько, порядка семи, один перевод ужасный, перевод «цинка», «бескровный». Там кровь Иисуса обходится и совершенно не упоминается. Это от сатаны. Бескровная жертва, бескровное Евангелие — это ложь сатаны. Современный человек не любит и вообще не хочет слышать слово «вина греха». Он не может это слышать. Его скорее сорвет, стошнит, чем он скажет «я грешник». Римлянам 5:12. Хотя нет другой более простой истины, чем та, что каждый человек от роду является погибшим грешником. Сможет ли кто-нибудь назвать мне другой больше библейский факт, чем тот, который касается нас. Все мы по природе от рождения грешники, мы рождаемся грешниками. Современный человек, то есть человек, удаленный от Бога, не может больше переносить Божью истину, не может быть свободным от вины и греха, потому что он любит грех. Мы не можем ему этого запретить, конечно, но он хочет быть свободным от вины и греха, не принимая прощения, которое предлагает Святое Писание. Он не ищет этого прощения. Нетрудно перечислить основные причины, почему современный человек не хочет быть грешником. В лучшем случае он еще может признать себя виновным перед Богом, но библейское прощение грехов он отклоняет. Почему, спрашивается? Потому что сердце лопается от избытка гордости и высокомерия, а гордость не допускает истину. Лишь поэтому гордое сердце уходит от Божьей истины. Человек 20 и теперь 21 века хочет спасти себя собственной целью и усилиями. Он хочет сам найти путь ко спасению. Выразительным и метким примером этого обстоятельства служит девиз в ботанике, как мы изучали в школе при советской власти, ботаники, которые десятилетиями внушали детям в школе. И что там говорили? Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача, так сказал Мичурин, кажется. Вот это был девиз, написан в ботанике. Вы представляете, что это значит? Хотя Бог в этом выражении не упоминается, но он подразумевается под природой, а атеисты бывшей Германской Демократической Республики пошли в этом вопросе еще дальше советских атеистов и своим лозунгом бросили Богу дерзкий вызов. Этот лозунг гласил так: «Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ente ein». Складно даже, очень складно, в рифму. А по-русски это значит: «Без Бога и без солнца соберем мы урожай». Вы понимаете, что это значит? Какой вызов они бросили Богу живому? Бог, хотя и долготерпелив к неверующим, но поругаем не бывает. И вызвал в тот год в ГДР сильнейшую засуху и падеж крупного рогатого скота посредством ящера. Когда эта беда постигла всю страну ГДР, то было дано указание молчком убрать эти богохульные лозунги. Руководители коммунистической партии ГДР поняли причину всех бедствий. Как говорится, кошка знает, чье мясо съела. Почему, как там интересно, была эта засуха? Вот граница между ГДР и ФРГ. В ФРГ нормально шли дожди до границы ГДР, а от этой границы по всей территории ГДР засуха была. Это поразительно было. И когда человек ищет собственный путь ко спасению, то попадает в область философии. И это не является изобретением человека. А Слово Божие говорит в Колоссянах, глава 2, стих 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением». Пустым обольщением Библия называет философию. Философы являются обольстителями, то есть обманщиками. И как мы сейчас увидим, это современное направление самоспасения не является ничем научно новым. Философы, как мы знаем, существуют уже давно. Уже в Бытие, глава 3, стих 7, мы читаем о началах философии. Когда прародители человечества согрешили, то познали, никто им этого не сказал, что они наги, голые. Познание своей наготы не было философии, а факт, истина. И в этом месте первые люди идут навстречу истине или противопоставляют ей свою философию. Вот где философия теперь скрывается. Они поняли, что изменились и вышли из Божьего центра, из общения. Они больше не имеют общения с Богом. Философами являются люди, которые не имеют общения с Богом. Запомните это. Они, естественно, тоже имеют какое-то общение, но с кем и как? Мы не пытаемся сегодня установить это даже. Ясно одно, что это общение не с Богом, и об этом идет речь. Среди философов не обсуждается Библия, не обсуждаются библейские принципы, не спрашивает и не удовлетворяет Бога в отношении принципов, которые Он наметил себе в Своей святости. Он – святый Бог. Они, Адам и Ева, познали, что они наги, и пошли своим путем. Они видят, что согрешили, видят, что погибли. Произошло что-то такое, чего они не хотели, чего не желали, кем они не хотели быть погибшими грешниками. Поэтому они сплели себе фартуки из листьев смоковницы. А в Израиле и для израильского народа смоковница символизирует царскую власть. Запомним это, царскую власть. Если виноградник символизирует священство, то смоковница – государство Израиля, государственную власть. Это значит, что в рассматриваемом вопросе Адам и Ева хотели быть хозяевами положения, быть в вопросе вины царями. Эти мысли стоят в определенных вопросах над Богом и приходят от того, от кого и философия исходит. Дорогой слушатель, в Германии существует по этому вопросу поговорка: «Помоги себе сам, тогда и Бог тебе поможет». В России это так звучит: «Бог-то Бог, но и сам будь неплох». Но Библия учит иначе: «Приходи ко Христу, тогда Бог тебе поможет». Библия не учит «помоги себе сам» или «стань философом, тогда Бог тебе поможет». Библия говорит, что они сплели себе фартуки из смоковных листьев. В отношении способности покрыть наготу эти фартуки являлись сомнительным элементом. Но по извращенным вкусам человечества мы видим, что в течение тысячелетий оно морально и духовно так пало, это человечество, да, современное, что ежедневно можно ожидать, как первые смельчаки, в кавычках, пионеры, покрывшись такими листьями, появятся на улицах. Мы недалеки от этого. По этому случаю хочу вам сказать один очень страшный, ужасный пример, который произошел в Германии, по-моему, даже во Франкфурте. Где-то в закупочном центре, Kaufhof или еще как называется, объявили, значит, что пригласили голых посетителей. И первым 200 людей, которые придут, бесплатно все полностью оденут. И что же вы думаете, дорогие слушатели, что произошло? Пришло 400 или больше 400 человек голыми в этот магазин, в закупочный центр. Они сказали: ну, несколько минут, да, это ничего, зато мы полностью оденемся в новую одежду. Вот вам, пожалуйста, и извращение, падение современного человека. И попытки эти повторяются в разных странах, голыми ходить по улицам. Грех обнажил, сделал нас нагими. Нагота символизирует грех. Грех обнажил нас перед святым Богом. А что такое грех? Грех есть проклятие против Бога и перед Богом. Мы обнажены перед святым Богом, и Он видит нас в позоре. Не в позоре творения, а в позоре греха. Не только Бог, но и первые люди познали ужасные последствия греха, Адам и Ева. Но когда через грехопадение человек попал в погибель, когда он эти впоследствии познал, было слишком поздно. Это значит, что из свершившегося греха я не могу выкарабкаться и никакими усилиями, и ни при каких обстоятельствах. Я многое могу. Могу извлечь из воздуха вещества, чтобы их снова использовать в хозяйстве. С помощью химии я могу получить многие вещества или их изменить, чтобы они приносили нам пользу. Мы можем многое, но одно, что мы не можем сделать перед Богом, не совершившимся хотя бы один из наших грехов. Можешь попробовать. Если мы это попытаемся сделать, то из-за этого одного греха совершим новые грехи, потому что все дела и попытки устранить грех, не обращаясь к жертве Иисуса, приводят нас к новым грехам. Это грех, если ты и я попытаемся устранить грех собственными силами. Мы снова попадаем перед Богом в вину. Этих первых людей нам и сегодня еще бесконечно жаль. Если бы они столько знали о грехах, как мы, дети Божьи, то не совершили бы тот первый грех. Поэтому нам их от души жаль. Они не знали, что является грехом. Они послушались голоса змея. Бог не сказал им: «Вы не должны слушать голоса змея». Это Бог не сказал. Какой же наказ Он дал им? Он запретил им кушать плод от данного единственного дерева познания. Одну заповедь дал – не кушать с этого дерева познания. Но в том вопросе, что они вступили в диалог со змеем, они имели общение с сатаной, который говорил через змея. И мысль самоспасения была дана им от сатаны. Он внушил им, что они могут сами себя спасти. Автором этой философской оговорки был сатана. Люди пытаются определить начало грехопадения либо в протягивании руки за запретным плодом, либо в смоковных листьях самоизбавительного покрытия. Но настоящий виновник, источник зла, говорил через змея. И именно здесь находится источник самоизбавления. Избавление через Бога отрицалось. Это была цель сатаны – преподнести людям избавление Бога с помощью лжи. И теперь следует очень важное предложение. Точно так, как сатана увлек прародителей человечества в абсолютную смерть, он сказал им: «Нет, не умрете», так и сегодня сатана старается всеми силами лишить избавления падшего в грехах человека. Поэтому он ввел новую философию: «Нет, не оживете», делая человека свободным для наслаждений в этом мире, потому что нет и не будет ответственности за содеянное. «Нет, не оживете», — он говорит людям, — то есть нет вечной жизни. И человек не хочет больше слышать о грехах, о возможности избавления и прощения. И теперь очень важное последует. В этом месте следует подчеркнуть, что за грехи всех людей, то есть всего мира, Господь Иисус заплатил на Голгофе, то есть совершил искупление. Избавление же от вечной смерти человек может получить, если придет к Иисусу и получит прощение своих грехов через веру и покаяние. Это человеческая сторона. Божья сторона – искупление. Господь сделал всего лишь искупление. Автоматически никто не спасается. Он заплатил ценой своей жизни, этой дорогой ценой, за грехи всего человечества. Грех не остается изолированным, и поэтому человечество движется в своих грехах все дальше и глубже. Грех человечества распространяется как эпидемия. Стоит указать на трудное современное положение. И даже если мы стали детьми Божьими, то мы продолжаем грешить, потому что детей Божьих сатана тем более не оставляет в покое, а наоборот, еще больше пытается ввергать в грех. Да не вообразит себе никто из детей Божьих, что мы больше не грешим. Сатана день и ночь работает над сердцем каждого спасенного, чтобы заставить его в чем-либо согрешить. Почему? Какую же он имеет цель? Мы же искуплены, спасены для жизни вечной, безусловно, но он завидует нам в том, что мы будем вечно наслаждаться небесной славой в обществе Иисуса Христа. Когда он об этом думает, то не истерствует от злобы и зависти. Он не хочет, чтобы мы в небесной славе для чести небесного Отца прославляли Бога через Его Сына. Поэтому он не успокаивается и постоянно трудится против этого факта. И я радуюсь наступлению того момента, когда Господь Иисус придет, чтобы избавить всех спасенных от влияния, от опеки врага. Самопокрытие, то есть самоизбавление, Бог не признает, то, что Адам и Ева сделали. И теперь Бог обращает наш взор на первую жертву, согласно Бытия, глава 3, стих 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные», а в оригинале написано «из овчины», «и одел их». Первое, что нам бросается в глаза, он не сделал для них фартуки. Разница между фартуком и платьем или юбкой и брюками заключается в том, что фартук предотвращает одежду рабочего или домохозяйки от загрязнения и преждевременного износа. Защищает именно переднюю часть только, которой мы касаемся к предметам. Но Бог сделал им, Адаму и Еве, замкнутые одежды, чтобы они были покрыты, нагота полностью покрыты со всех сторон, но не только спереди. Он сделал им одежды из овчины. Когда Бог одел первых согрешивших людей овчины, то их нагота была покрыта не в ограниченном месте, не путем философских познаний, автором которых является сам сатана, но самим Богом покрыта. Это было не последнее решение вопроса, но это было такое решение, чтобы согрешивший человек мог стоять перед Богом, чтобы Бог мог снова приблизиться к человеку. Снова приблизиться к человеку. Сам Бог одел падшее творение грешного человека. Для этой цели, для этого покрытия служили овчины. Но эти овчины были получены от животных. Следовательно, эти животные для получения овчины должны были умереть, чтобы Адам и Ева получили от Бога свое покрытие. Здесь мы впервые встречаемся с фактом, что за совершенный грех человека замещающее должно было умереть животное для получения овчины. А это значит, что должна была течь кровь. Почему? Что является Божьим принципом? Потому что без пролития крови нет прощения. Даже среди детей Божьих мы имеем сегодня особые бескровные сумасшествия. Я вам уже сказал, Цинк написал бескровную Библию. Проповедуется бескровное Евангелие. Представители такого Евангелия говорят, что кровь Иисуса достаточно один раз принять, а затем она действует автоматически все время, постоянно. И кровь Иисуса можно затем больше не упоминать. Какая чушь! Какая ложь сатаны! Все это относится к философии. Такие люди копаются в высказываниях Святого Писания, чтобы их изменить. Реформу ввести, потому что сами не поняли, о чем Бог говорит, своем слове. Эти люди, даже если они и верующие, удалены от Бога. Кто противоречит Божьему слову, тот противоречит Творцу, а кто сопротивляется Творцу, тот стоит вне воли Божьей. И здесь мы впервые встречаемся с фактом, как вследствие греха, замещающая жертва, вызывает определенные действия. Первую и последнюю жертву принес Бог людям. Запомним это предложение. Первую и последнюю жертву принес Бог людям, а все остальные миллионы жертв животных Ветхого Завета принес человек Богу. Первая жертва, принесенная Богом, могла только покрыть грех, наготу, но грех был еще под овчиной, он не был убран, а был лишь покрыт. Последняя жертва, жертва Иисуса, не покрывала грех. Библия учит, что Иисус убирает грехи, а этот факт является для нас решающим. Иисус полностью убирает грех, так что Иоанн Креститель восклицает: «Вот Агнец Божий, который убирает, то есть берет на себя грех мира». На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.